Путин подарил россиянам круглогодичный призыв на День народного единства.
У меня учился дядя на фронте, его ранили в руку, он был в госпитале, его никак не лечат, сейчас его отправляют на задание.
Не изменяя себе, 10 лет подряд, с небольшими перерывами, Путин общается на Красной площади с детьми, так или иначе имеющими отношение к военным.
Если друга вышел, будь веселее.
Праворадикальное движение «Русская община» отметило праздник заранее. Как национализм находит себе место в стране, объявившей своей целью денацификацию соседей? Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Не знаю, как вы, уважаемые зрители, а Владимир Путин за последние годы вполне себе обзавелся традициями празднования Дня народного единства. Он награждает особо отличившихся в Кремле, встречается с лидерами конфессий, в этом году он назвал их батюшками. И с 2015 года с редкими перерывами, чаще всего у памятника Минину и Пожарскому, ну или где-то рядом на Красной площади, общается с молодежью, с детьми. Те, как правило, в военной или около того форме, участники патриотических движений. Вот, к примеру, 2017 год. А вот 4 ноября 2022 года, так называемая спецоперация идет уже 8 месяцев, уже объявлена так называемая частичная мобилизация, а активист Анзор Карданов, координатор молодежки Общероссийского народного фронта из регионального отделения в Северной Осетии Алании, рассказывает, как возил гуманитарную помощь в оккупированную Херсонскую область.
Сегодня вот в такой день, участвуя в данной церемонии, я чувствую то единение, единство, о котором мы говорим и которое необходимо как никогда вот в данный момент.
Так,
вот
и есть, так и есть.
Говоря о работе по Херсонской области, хочется отметить, что люди благодарят нас, говорят нам спасибо.
Вот так, к примеру, выглядит школа в селе Александровка Херсонской области возле регионального центра. И это фотография российского РИА Новости. Село 8 месяцев было под контролем российской армии. Украинские медиа рассказывают, что сейчас оно фактически не существует, уничтожено. Карданов уже перешел во взрослый народный фронт и продолжает возить гуманитарку, судя по его соцсетям. И в этом году у Путина случай вообще особый. На Красную площадь привезли детей участников войны против Украины. Путин был весел. Одного назвал Кирюхой и земляком. Другим предложил обращаться с вопросами к нему и к батюшкам. А одна девочка взяла и спросила.
А что бы ты хотела, чтобы я тебе подарил?
Ну, у меня сейчас дядя на фронте, его ранили в руку, он был в госпитале, его никак не лечат, сейчас его отправляют на задание. А я бы хотела, чтобы его перевели в хороший госпиталь в России.
Найдем его, ладно?
Антон Фисюра.
Обязательно, я знаю. Спасибо, что ты помнишь о нем, молодец.
Первым на это обратило внимание издание агентства, ну и сложно судить, насколько срежиссирована эта сцена, насколько Путин озабочен теми преступлениями российских военных, о которых пишут не только независимые медиа, вроде «Верстки», с расследованием и списком так называемых обнулителей, но и так называемые Z-патриоты, для которых подобные откровения, ну, едва ли в новинку. О том, как прошел праздник народного единства, зачастую начинавшийся с крестного хода во многих регионах России, в нашем сюжете.
С праздником, дорогие друзья! С Днем народного единства! Ура!
Это губернатор Приморского края Олег Кожемяка выступает на центральной площади Владивостока после того, как в городе прошел крестный ход. Правда, он был посвящен вовсе не Государственному дню народного единства, а празднику Казанской иконы Божьей Матери. Местные издания подчеркивают, что это был первый крестный ход во Владивостоке за 13 лет. Владивосток не единственный город, где в День народного единства прошел крестный ход. Это Южно-Сахалинск. В крестном ходе, судя по этому видео, приняли участие сотни человек.
Гражданин Минин и князь Пожарский возглавили ополчение, что их объединяла любовь к России.
Аналогичные крестные ходы прошли также в Чите, Казани, Набережных Челнах и еще десятках городов страны.
Слава воинам СВО!
А это уже Вологда, где концерт по случаю Дня народного единства прошел под лозунгом «Место силы русского мира».
Государствообразующий этнос, великий русский народ, его многовековая, тысячелетняя история, культура, язык, обычаи, традиции.
В Москве празднования начались флешмобом на Северном речном вокзале, а на ВДНХ посетителей в честь праздника встречают роботы в национальных костюмах регионов России.
Приветики-пистолетики.
Но, пожалуй, главное мероприятие празднования – выставка в Манеже «Великая победа. Россия. Моя история». Открыли ее лично президент Владимир Путин и патриарх Кирилл. А среди организаторов проекта – митрополит Симферопольский и Крымский Тихон Шевкунов, которого считают личным духовником главы Кремля.
История – это понятие сакральное, священное. История – это то для церкви, что происходит в взаимоотношениях человека и Бога. Для нас это необычайно важно. И именно так христианством осмысляется история.
Как говорится на сайте выставки, в Манеже посетителей ждет, например, Знамя Победы, водруженное над Рейхстагом. Его впервые за последние 20 лет вывезли из Центрального музея вооруженных сил. По государственным каналам еще с прошлой недели началась большая пиар-кампания выставки.
Всего более 700 экспонатов из частных коллекций, ведомственных архивов и лучших музейных фондов России и Беларуси.
Помимо экспонатов, напрямую связанных со Второй мировой войной, на выставке представлены мощи святителя Луки, которые хранятся в монастыре в аннексированном Крыму, за который отвечает Шевкунов. Отдельно отмечается, что в разделе «Обыкновенный нацизм» в Манеже представлены документы о преступлениях нацистов, а также, цитата, «украинских и прибалтийских националистов». А перед тем, как приехать в Манеж, Путин вместе с патриархом Кириллом и представителями других конфессий возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. И пообщался с детьми российских военнослужащих, воюющих в Украине.
Да, был раньше в Москве?
Да, 2 года назад.
Поменялось что-то за 2 года?
Или тоже подзабыл?
Он нравится?
Очень.
Еще Путин своим указом учредил 2 новых праздника – День языков России и День коренных малочисленных народов. Отмечаться они будут 8 сентября и 30 апреля соответственно. Также 4 ноября президент подписал закон о круглогодичном призыве.
Путин в Кремле тем временем заявил, что он стремится к дружбе и сотрудничеству со всеми, не только соседями, и что вообще от России будут исходить мирные импульсы, что бы это ни значило. Ну, а учитывая традиции Путина с ежегодными встречами с лидерами конфессии, а также повышенное внимание регионов к проведению крестных ходов, и, ну, и заодно исследование проекта «Кросс», по которому 65% россиян воспринимают День народного единства как дополнительный выходной, сегодня для тех, кто смотрит нас на YouTube-канале «Радио Свобода», мы подготовили такой вопрос. День народного единства – это важный государственный праздник, важный религиозный праздник или повод для выходного дня? Уважаемые зрители, пожалуйста, обратите внимание на чат нашей трансляции, делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире социолог Игорь Эйдман. Игорь, здравствуйте.
Добрый вечер.
Я с вами хочу вернуться к этому эпизоду с вопросом от девочки о своем дяде, который оказался на фронте вместо госпиталя. Случаются с Путиным такие постановочные вопросы, временами постановочные даже прошения обнулить свои сроки. Это слово до войны имело немножко другую коннотацию. А что, на ваш взгляд, произошло здесь? Вот этот вопрос, его, кстати, проигнорировали телеграм-каналы Кремлевского пула.
Я думаю, что это случайность. Потому что это Путину невыгодно. Такая история, абсолютно. То есть выдавать, значит, что называется, в паблик то, что российские военные фактически являются пушечным мясом, которые гонят на убой, которые постоянно, даже раненых, даже людей, которые физически не могут просто идти в атаку, их под угрозой насилия гонят фактически на смерть. Конечно, Путин, а именно про это проговорилась, да, девочка, про своего дядю, который это типа был ранен и так далее. Это крайне невыгодно российским властям, чтобы это все уходило, информация в паблик становилась публичной. Так что я думаю, что все это произошло достаточно случайно. По всей видимости, девочка как-то там затесалась по каким-то каналам. Родители у нее, видимо, непростые, безусловно. Может, ФСБшники какие-то, может, еще кто-то. Но не настолько влиятельные, чтобы отмазать своего родственника, да, от войны. И, видимо, кто-то, там, отец, мать поручили этой девочке сказать Путину, чтобы дядю спасли. Потому что, видимо, родители ее понимают, что в противном случае он просто погибнет. И вот они решились на такой нетривиальный шаг. Такие истории, кстати, были и раньше, да, известные, когда, например, тот же Сталин встречался с разными детьми, например, одаренными там и прочее, и они неожиданно начинали просить за своих родителей или улучшить их условия жилищные или что-то в этом роде. И Сталин тогда чаще всего, ему вынужден был имитировать, по крайней мере, что он идет им навстречу. Ну и Путин тоже проимитировал, что он идет навстречу. Но я думаю, кстати, что вряд ли это сработает, и этого дядю спасут. Может, даже наоборот. Еще нагоняй, схватят и родители девочки, и сам этот дядя. Может, могут у них быть сильные, серьезные неприятности.
Как вы думаете вообще в целом, почему встреча с детьми, ну или как минимум с подростками, которые так или иначе имеют отношение к армии, к солдатам, к военным, на Красной площади, она стала такой традицией для Путина именно в День народного единства? Уже 10 лет, без некоторых исключений, вроде пандемии, он проводит этот день именно таким образом.
Ну, диктаторы любят встречаться с детьми, сниматься с детьми, сниматься на фоне детей, сниматься с детьми на руках. Вспомним Гитлера, вспомним Сталина, вспомним Ленина даже того же. Так что здесь это все, в общем-то, традиция диктаторская абсолютно. Видимо, считается, пиарщики, политтехнологи, которые работают с диктаторами, они считают, что это выгодный фон, это внушает доверие. Значит, диктатор приобретает какие-то человеческие черты, население к нему проникается в ответ тоже какой-то симпатии. Ну вот какой у нас там Сталин, да, как он любит детей, да, или Ленин, вспомним, сколько было всяких сказок и историй о том, как Ленин любил детей. И анекдоты, кстати, вокруг этого. Помните, да, наверное, что Ленин увидел ребенка и погладил его по головке, а мог бы и ножичком полоснуть.
Игорь, спасибо. Пожалуйста, оставайтесь с нами на связи. А к нам присоединяется журналист и религиовед Сергей Чепнин. Сергей, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Игорь.
Вас я хотел спросить, откуда, как на ваш взгляд, вот это стремление у регионов то ли взять пример с Путина, с его встречами с лидерами конфессий, то ли по некой иной причине, но внезапно и синхронно провести крестные ходы в День народного единства, как будто бы, ну, не предполагающие некую воцерковленность?
Знаете, я думаю, здесь есть две проблемы, которые нужно учитывать. Во-первых, 4 ноября оказалось таким субститутом, заменой 7 ноября. И все прекрасно помнили советские демонстрации, ну, особенно когда этот праздник начинался. И нужно было сделать что-то подобное. Делать просто шествие на советский манер, ну, это уже принадлежит все-таки какой-то другой эпохе. А вот совместить церковное и такое государственно-пропагандистское, в общем, довольно важно. И, насколько я понимаю, это предполагалось изначально. Но поскольку никакие обряды, ритуалы праздника не были отработаны, и вообще с этим особо не заморачивались. Я помню, как в регионах, главы регионов просто выли как бы, в этот праздник там, 15-20 лет назад, не понимая, что же нужно делать им, чтобы заслужить внимание как бы, и одобрение Кремля. Поэтому то, что сейчас в отсутствие каких-то массовых мероприятий, и второй момент, сейчас в отсутствие массовых мероприятий, когда практически все запрещено, оказалось, что крестные ходы – это самые контролируемые, самые спокойные с точки зрения государства массовые мероприятия, которые можно себе позволить. Церковь находится под контролем государства, никаких протестных настроений как бы, вот, в православной среде нет, поэтому даже такие большие мероприятия, как общегородской крестный ход, в общем, проводить довольно бесполезно, довольно как бы, спокойно, как бы, ну и как бы, в некотором смысле бесполезно, потому что, ну что, ну прошли как бы, да, с хоругвями. Да, действительно, большинство людей как бы, не являются полноценными активными членами церкви. Но, тем не менее, с иконой по улице города пройти готовы.
Ну, вот любопытно вообще, почему именно крестный ход, учитывая многоконфессиональность Российской Федерации, которую Путин сегодня лично же и подчеркивал, из года в год он это делает. Ну и в целом, с самого начала полномасштабного вторжения РПЦ, как минимум, выступала в определенном таком оправдательном тоне, я бы сказал, к происходящему, вплоть до обещания Вальгаллы со стороны господина патриарха Кирилла, сколько бы ни была эта параллель такой языческой. Вот происходящее теперь, оно закономерно ли в таком векторе развития? То есть сначала это оправдание, в целом милитаризация общества, которое навязывается государством, и, как итог, единственный способ активности – это крестный ход.
Знаете, ну, я думаю, что напрямую это никак не связано все-таки. Просто дело в том, что у православной церкви вот есть такие публичные форматы, как крестный ход, выход за пределы ограды храма. Собственно, у других религий, традиционных религий в России, таких аналогичных каких-то вот публичных мероприятий нет. Поэтому использован формат, как бы характерный для Русской Православной Церкви. Здесь же беда в чем? Беда в том, что это люди настолько нетворческие, как бы я и говорю про государственных пропагандистов и про вот эти официальные как бы религиозные структуры, они не могут ничего придумать. Мы же видим, что вот чего-то нового не появляется. Собственно, единственное, что смогли сделать вот церковные иерархи с таким креативом, вот то, что вы упоминали, это гигантская выставка в Манеже, которую делает один единственный человек, по сути дела, как бы, митрополит Тихон Шевкунов. Он придумал этот формат, как бы, сколько там, лет 15 назад, и довольно успешно его эксплуатирует, масштабирует, и вот он оказался и пропагандистом, и одновременно таким серьезным, эффективным медиа-менеджером. И поэтому вот помимо крестного хода, помимо каких-то вот небольших таких там акций, как возложение цветов, как бы встречи с детьми, есть большой формат, и этот большой формат называется «Выставка в Манеже».
Ну и не могу не обратить внимания на сегодняшний небольшой медиа-скандал, ну или другое здесь слово можно подобрать, с внезапным крестопадом в Твиттере Министерства иностранных дел. Надеюсь, мы сейчас его покажем в публикации с поздравлениями ко Дню народного единства, где внезапно не нашлось места для православной церкви. Мы с командой «Лицом к событию» как-то уже рассказывали об этом любопытном феномене. Крестопад от дизайнов купюр до этикеток с так называемой монастырской кашей. Везде пропадали кресты, даже на цифровом российском гербе, ну туда потом вернулось. Что происходит, на ваш взгляд, в этой ситуации? Так реализуется конституция, может быть, декларирующая равенство всех конфессий. Ну, как минимум, именно это событие, оно очень взбудоражило так называемую Z-общественность.
Слушайте, ну, по-моему, не стоит волноваться. Ну, заменили крест на кокошник. Ну, тоже некий, как бы, русский народный символ. Ну, поскольку крест утратил с точки зрения вот, массовой такой культуры в России, утратил свое содержание как символ спасения, как символ жертвенной смерти, мне кажется, что убери ты крест, как бы, никто особо ничего не заметит. А кокошник красивый, нарядный.
Спасибо. И вот хочется очень продолжить эту риторику еще вот в каком... Это наш с вами разговор. Вот еще в каком моменте официальным шествием, вот, которое мы сейчас обсуждаем по случаю Дня народного единства, выходные в подмосковных Люберцах предшествовало одно уникальное, немножко так загодя, шествие участников праворадикального движения «Русская община», которые вообще активно декларируют себя как весьма такое православное. И мы вам уже подробно о нем рассказывали в программе «Лицом к событию». И тем временем, казалось бы, маргинальное движение вообще-то растет числом участников, ну и числом, скажем так, сочувствующих. Что спрашивают при попытке стать членом общины и какой рэпер вступил в их ряды в нашем сюжете?
Более 100 человек с преимущественно скрытыми лицами прошли колонной по подмосковным Люберцам 1 ноября. Организаторами неожиданно массового для современной России несогласованного с властями мероприятия оказались представители русской общины. Оказывается, дружинники организации проводят регулярные массовые патрулирования в Люберцах, чтобы предотвратить нападение, я цитирую, «дикарей и абу-бандитов».
Есть огромная семья, и тропинка, и лесок.
Корреспондент РБК под прикрытием записался в отделение русской общины и выяснил, что принимать туда предпочитают физически крепких людей, которых определят в силовую дружину, но и остальным найдутся альтернативные занятия.
Как узнал про нас? Из соцсетей. Как к спорту. Занимался рукопашным боем, но из-за учебы нет времени заниматься. Хотел как раз познакомиться с людьми у вас, потренироваться.
Сначала вступай, потом познакомишься. Православный?
Да, я исповедую православие.
Это хорошо, если что, мы нормальные к язычникам и к разноверцам. Но в своих рядах хотим видеть православных.
На днях русская община привлекла к себе внимание борьбой с плакатами ко Дню народного единства в Новосибирске, а вернее с отсутствием на них людей так называемой славянской внешности. По итогам доносов общины плакаты были убраны.
Вместо того, чтобы приобщить приезжих к великой русской культуре, мы видим обратную картину приобщения местного населения к обычаям и нравам пришлых народов. Зачем это русским людям?
Методы общественно-политической деятельности русской общины также в основном состоят из провокаций в адрес своих оппонентов. Так это происходило у мемориала «Сандармох» в Карелии на акции памяти жертв политических репрессий.
Доколе с фашизмом будем якшаться?
С коммунистами.
Хотите повторить историю, да?
Слушай, который здесь
халуй,
все это
иди отсюда, халуй. Халуй, иди отсюда, халуй.
Русская община основана в 2020 году, а особенно активно стала развиваться после начала полномасштабной войны с Украиной. Как юридическое лицо она нигде не регистрировалась. РБК подсчитал, что на сегодняшний день в 426 группах в соцсетях состоят более 2 миллионов человек, а сама община заявляет о 150 региональных отделениях. Внимание к себе организация привлекла многочисленными доносами, совместными с полицией рейдами против мигрантов, юридической и силовой помощью жертвам, как они сами выражаются, конфликтов с многонационалистами. Один из основателей русской общины Андрей Ткачук тоже отмечает возросшую заметность своей деятельности.
Какое-то такое время, когда на русскую общину навалились со всех сторон пропагандисты, журналисты, анонисты вообще.
РБК отмечает, что русская община отличается от других националистических движений России своей принципиальной неоппозиционностью к власти. Более того, они приветствуют идею возвращения страны к монархии, говорят источники издания. Неудивительно, что община приветствует открытие в Вологде памятника Ивану Грозному, проводя прозрачные параллели.
Всего было проведено 10 земских соборов за время его правления. Лишь потом он начал править как абсолютный самодержец, без оглядки на кого-либо. Но такой централизованный, авторитарный стиль правления помогал быстро принимать важные стратегические решения в сложных ситуациях. Да и опричнина была во многом оболгана. Тот же Малюта Скуратов был вовсе не палачом, а отважным рубакой. Опричников же можно назвать прообразом современных органов правопорядка, что искали и наказывали казнократов. Крадов, предателей и мятежников.
Члены русской общины неравнодушны к войне с Украиной, собирают деньги в помощь российской армии, учат детей собирать и разбирать автоматы, обращаться с гранатой, чинить и запускать боевые дроны. Учиться обращаться с оружием призывает и относительно новый сторонник русской общины рэпер Рома Жиган.
Братцы, советую всем, покупайте оружие, получайте лицензию, потому что в наше неспокойное время уметь обращаться с оружием – это самое главное.
Негласными покровителями русской общины считают главу Следственного комитета Александра Бастрыкина и православного олигарха Константина Малафеева, сообщает издание «Медуза». Движение также ссылается на дружбу с патриархом Кириллом. Движение русских националистов впервые за долгие годы никак не преследуется властями в России.
А я смотрю на промежуточные итоги нашего опроса. И никогда не было такого народного единства. 93% считают, что День народного единства – это повод выходного дня среди наших зрителей, тех, кто смотрит нас на YouTube-канале «Радио Свобода». Мы разговор продолжим с Игорем Эйдманом, социологом. Игорь, а вот власть так довольно-таки демонстративно не преследует русскую общину, хотя поводов уже было достаточное количество. Хотя они дистанцировались от празднования непосредственно 4 ноября. Но в этой ситуации что, на ваш взгляд, в первую очередь гарантирует их эту неприкосновенность? Их воцерковленность, как по крайней мере, декларируемая. Или их риторика, которая частично совпадает с отдельными депутатами Госдумы, я бы так сказал. Как вы думаете, что здесь ключевое?
Да, совершенно точно, что изменилось отношение и политика российских властей в отношении к националистам российским, потому что русским, вернее, даже точнее. Потому что мы помним ситуацию, которая была в начале нулевых и даже до начала десятых, когда националистов, нацискинхедов фактически власти крышевали. Потом и куча было скандалов по этому, о связях АП, администрации президента и ФСБ с националистами. Потом, после 2014 года, власти, увидев украинский опыт, участие националистов в Майдане, они испугались националистов и стали их жестко прессовать. Если коротко, да, помним, да, историю убийства фактического в тюрьме Тесака Марцинкевича, одного из главных там лидеров нацистов-инкедов. Ну и многих других тоже пересажали, кучу народа, там Белова-Поткина, Демушкина и прочих-прочих. И сейчас они новую популяцию вывели в лаборатории администрации президента и ФСБ с участием Малафеева вывели его денег, да, государство, украденных у государства, неважно. Они вывели новую популяцию российских националистов, ура-патриотов, клерикалов, которые целиком и полностью находятся под контролем фактически российских властей, спецслужб, с которыми Малафеев связан теснейшим образом. И они пытаются их использовать как против Украины, так и против каких-то возможных, если будут в России какие-то, может быть, как они опасаются, какие-то движения, какие-то бунты, там, я не знаю, может быть, какая либералы как-то оживятся. Они хотят их использовать в этом качестве, как в качестве новых каких-то опричников. То есть русская община не одна, там есть целый букет организаций подобных. Например, есть такая сеть спортивных клубов «Двуглавый орел», который руководит которыми тот же Малафеев, который тоже связан с спецслужбами, они берут к себе бывших скинхедов, в том числе и других националистов, и тоже создают такие силовые структуры на региональном уровне, которые могут вообще участвовать в каких-то политических и карательных мероприятиях власти. Но в ситуации какой-то, может быть, дезорганизации, нестабильности, возможно, если она наступит, в российской власти в той же, да, и, может быть, какого-то там поражения военного и прочее, прочее, эти фашисты, естественно, они могут отвязаться, выйти из-под контроля. Не надо... Кстати, тут сюда же относятся так называемые ветераны Донбасса, их союз, и я думаю, что могут к этому движению примкнуть и очень многие нынешние ветераны в захватнической агрессивной войны России, так как многие из них тоже националисты, многие из них ксенофобы, мы это знаем прекрасно и по их по прослушанных разговорах, которые украинцы публикуют, и по многим другим признакам, они действительно очень питательная среда. Если они вот массово будут вернуться в Россию, то вполне вероятно, что фактически нацистское это движение российское, оно будет расти и развиваться. Вспомним, что Гитлер, НСДАП, нацистская партия, то есть в Германии, они тоже сформировались на базе ветеранов Первой мировой войны, вернувшихся с фронта, в общем-то, как побитые собаки, и как и их злоба, их ненависть, она была направлена на разные...
Знаете, ну, а причем это даже не ветераны войны, между прочим, я отмечу по поводу движения «Русская община», у них даже конфликты были с так называемым Z-сообществом. Игорь, у нас, к сожалению, заканчивается время эфира. О новых событиях расскажу вам завтра в это же время. До свидания и будьте свободны.